Что, друзья, у нас остался последний час, и я попросил бы максимум внимания, потому что нужно много сделать за этот час. Приблизительно как пройдет этот час? Сейчас братья-преподаватели дадут, может, нам короткие пожелания. Потом мы что-то скажем для наших преподавателей. Брат Михаил Алексеев, сейчас он в пути сюда, его тоже подвезут, он нам тоже что-то скажет. Потом брат Александр Яковлевич нам тоже слово скажет к молитве. Мы разойдемся по классам, по столам. Здесь один стол останется, остальные по классам, чтобы каждый или почти каждый смогли вкратце помолиться Богу. И после этого будет наш обед. Как-то так произойдет. Друзья, я хотел бы тоже вам дать пожелание. Каждому из вас, я занимаюсь с подростками, вы занимаетесь с детьми. Кто-то не занимается, кто-то будет заниматься. Друзья, краткое пожелание. В усердии не ослабевайте. Что дальше написано? Господу служите. Друзья, запомните это и применяйте в своей жизни. По каждому из пунктов я хочу хотя бы по одному примеру привести, чтобы вам лучше это запомнить. Итак, в усердии не ослабевайте. Друзья, я смотрел, наблюдал немножечко за вами, как вы тут усердствовали. Друзья, и хорошо. И приходили, старались, почти никогда не опаздывали. Домашние задания делали, на экзамен готовились, экзамен сдавали. Даже некоторые экзамены посмотрел. То есть видно, что хорошо старались. Друзья, молодцы. Видно, что есть это усердие. Видно, что была подготовка. Друзья, хорошо постарались в материальном плане. Очень хорошо. Помните, да, мы говорили про миллионера. У нас, оказывается, есть два миллионера, есть два полумиллионера. И остальные тоже люди очень хорошо потрудились. Друзья, слава Богу. Слава Богу, пусть вам Господь за это воздаст. Об усердии один пример, друзья. Я его слышал у нас с кафедры, приходил брат Александр Сенцов, он рассказывал. Как-то один человек шел мимо муравейника и увидел одного муравья, который старался затащить в муравейник наверх маленькое зернышко, которое было размером, наверное, и весом больше его. Муравей не народ старательный. Бог даже, Библия говорит, ленивец, посмотри на муравья. И он сидел и он считал. Брат остановился и считал. А проблема у муравья была следующая. Он это зернышко старался забраться в муравейник, но как только он поднимался, это зернышко скатывалось. И он снова спускался, поднимал и снова наверх. Друзья, и брат говорит, я не знаю, сколько до меня попыток было, но я смотрел, 70 или 80 попыток он насчитал. То есть, я уже точно не помню, друзья, удивительно. Муравей больше своего веса и размера тащит, и неизвестно, сколько раз до этого, друзья. Библия не зря говорит, посмотри на муравья. Если у нас что-то не получился, какой-то урок, друзья, сколько мы готовы стараться? Час, два, три. Если у нас пару уроков не получилось, попробовали, не мое дело, не буду заниматься. А Бог говорит, в усердии не ослабевайте. Такое пожелание, чтобы ваше это усердие и дальше продолжалось. Вспоминайте муравья, вспоминайте то, что Бог говорит. Прилагайте максимум усердия. Без усердия, друзья, Бог не будет за нас проводить урок. Мы не будем, Господи, благослови, я сам ничего не делаю. Друзья, успеха не будет, могу гарантировать. Какая бы ваша крепкая воля ни была, Бог ленивцев не пользуется. Бог хочет, чтобы наше усердие тоже было. Да поможет нам в этом Господь. Друзья, духом пламенейте. Об одном человеке в Библии написано, может, подскажете мне. Он, горя духом, говорил о Господе правильное, зная только крещение Иоанна. О ком сказано? Аполлос. Друзья, человек, который только обратился, он не знал всего учения, не знал всей догматики. Он знал только крещение Иоанна. Но он, горя духом, говорил правильно. Друзья, может, сестры, братья, мы, может, не знаем всей догматики, не сможем объяснить, что, почему, про первородный грех, грех смерти, может, мы трудные вопросы не сможем объяснить. Если мы будем гореть духом, мы будем говорить правильно. И да поможет нам в этом Господь. Чтобы у нас тоже было желание. Говорили о пастыре на курсах. Есть пастырь, а есть наемник. Друзья, кем являемся мы? Являемся для наших детей мы пастырем или являемся мы наемником? А как это бывает? Ну, я в этом семестре я побуду в детском служении, а в следующем я колледж урок возьму. Я уже не буду заниматься, пускай другие попотеют. Я 3 месяца потрудилась, пускай другие позанимаются. Друзья, это вопрос приоритетов. Если я пастор, если у меня горит дух к этому служению, я найду возможность, я найду время позаниматься. Я буду на каждом служении. И Бог вас благословит. То есть, если будет внутри горение, это желание, вы будете трудиться. Если желания нету, молитесь, чтобы Бог послал, чтобы было это желание, потому что без желания ничего делать нельзя, без горения этого духа. Как-то однажды Ярон Николаевич Пейси рассказывал пример, это было в Америке, горела одна церковь. Было в то время, когда пожарки не так было, как у нас налажено, люди приходили ведрами тушили, становились в очередь, передавали. горела церковь, и в том городе был один ярый атеист. И он тоже пришел на этот пожар. Пастор его увидел, говорит, ну что, ты пришел посмотреть, как горит церковь, наконец-то, да? Ты злорадствуешь нам? А он отвечает, если бы церковь горела, я бы здесь был каждый день. Друзья, смысл понимаем? Если бы церковь горела, я бы здесь был каждый день. Порой наши дети на нас посмотрят, какой ты христианин? Как ты хорошо говоришь, а как ты живешь? Говорили, ну, этот вопрос уже, одежда. Сестры пришли или братья, там, в джинсах пришел, в бейсболке, там, футболка с надписями. После собрания с глушителем у брата машина мощная, посаженная там. А подростки на это смотрят и думают, он христианин или нет? Мы можем говорить красивые слова, но если мы так жить не будем, если наше сердце не горит, мы неправильный пример показываем. Кого будут подростки смотреть? Есть такое в американцев одна поговорка, «One picture is worth a thousand words». То есть одна картинка лучше, нежели 1000 слов. Если мы 1000 слов на подростковом скажем, на детском занятии, а потом выйдем и будем поступать неправильно. Друзья, что дети поймут? Те слова или ту картину, что они увидят? Братья и сестры, если у нас будет дух гореть, мы будем читать Библию. Мы будем, как уже говорили, молиться на служениях. Братья будут подтягиваться в проповеди. То есть будет это дело. Они будут видеть, вот это вот христианин, я хочу быть таким. Я думаю, многим руководителям одна из самых высших похвалы, когда дети говорят, я хочу быть как мой руководитель. Хочу быть таким христианином. Да поможет нам Господь, чтобы мы горели. Это будет включать и чтение, и посещение семинаров, если будет горение. Если горения не будет, это будет просто-напросто наемник, который пришел на время, как одна сестра говорила, дайте я до замужества в хоре посижу, а потом уже все, я уйду. Чтобы такого не было, это наемник, это временно, чтобы мы посвящали себя. Это то, что я делаю для Бога. И это касается нашего следующего момента. Господу служите. Не пресвитеру, не Александру Яковлевичу служим, не церкви, даже не детям, мы Господу служим. Если мы имеем такой подход, мы готовимся соответственно. Последнее, раньше говорили, сделай как для Господа. Сейчас говорят, сделай как для себя. Знаете почему? Потому что многие люди делают для Господа дело плохо. Как попало? Для себя очень хорошо стараются, а для Бога, к сожалению, плохо делают. Хорошо, чтобы мы трудились для Господа. Если мы понимаем, я это делаю для Господа, это Богу угодно, как же я должен это дело приготовить? Как-то один такой пример расскажу. Одна сестра пожилая, старушка, вышла на членское собрание со шваброй. Ну, естественно, особенно молодые заулыбались. Кто-то сказал, ну, бабушка уже вообще... Старость не радость, бывает отклонение на старости. Ну, молодежь любит такие фразы интересные. Братья, кто-то еще пошутил. Она выходит и говорит, братья и сестры, я уже более 10 лет, она протирала пол в доме молитвы. Никто об этом не знал, все удивлялись, всегда так чисто. Мы такие хорошие, все культурные, так все чисто. Она это дело делала. Она говорит, я уже старенькая, я не могу. Найдется ли достойный человек, чтобы принять это служение? То есть для нее это было не швабра, это было служение Богу. И пресвитер, который был на Чонгсенском, он говорит, я смотрю на нее, она эту швабру держит не как швабру, а как царский скипетр. То есть то, что ей доверил Бог, это ценность в ее в руках. Друзья, как мы относимся к тому служению, которое мы сегодня имеем? Это для нас швабра? Чтобы не сказали, что ты лентяй, ну надо чем-то заниматься. Ну ладно, петь не могу, стихи трудно, ну вот буду в детском служении. Или это для меня царский скипетр? То есть, как я отношусь к служению? Это я делаю для Господа или это я делаю, ну, просто так, это швабра, это не служение. Братья и сестры, проверим себя. Мне приятно, вот я смотрю, когда крещение проходит, смотрю подростки, которые были когда-то у меня в группе, принимают крещение. Мне приятно, я радуюсь. Я понимаю, что человек не может дать спасение, возрождение, покаяние. Я понимаю, что там громадный вклад родителей, других воспитателей, может, наставников, проповедников, пресвитеров. Но я понимаю, где-то там есть, может, несколько лепт того, что я вложил. И если каждый из нас так будет делать, вот это маленькая моя часть. Может, кто-то не доложил эти несколько лепт, и человек, преподаватель, увидел соблазн. Говорит, что ты за христианка или христианин, что так себя ведешь? Я не хочу быть таким христианином, и кто-то ушел. А если бы мы, наоборот, эти две лепты добавили, человек бы обратился к Богу. То есть, как мы сегодня думаем о служении Богу? Проходят свадьбы. Вот у меня, я посчитал, у меня есть списочек всех подростков, которые перешли в молодежь. Более 100 человек, которые с моей группы подростковой перешли в молодежь. Есть те, которые члены церкви. Есть даже многодетные мамочки уже, у кого-то 4, у кого-то 5 детей уже. Есть одна сестра диакониса, диакона пока мисс нету, еще не вырастил. Диакониса одна сестра есть. И радуйся, смотришь их судьбу. Другой брат приезжает ко мне, далеко сейчас живет, приезжает, все, чай наливают, достаем компьютер и старые фотки смотрим. Он говорит, самое хорошее время было у меня, когда я был в подростках. Друзья, то есть Бог вознаграждает этот труд, когда мы относимся к нему как к делу Божьему. И хочется, чтобы оставить каждому из нас это пожелание. В усердии не ослабевайте. Максимум своего, для этого семинары. Духом пламенейте, молитесь Богу, горите этим. И понимайте, что вы служите Господу. Да поможет вам в этом Господь. Аминь.
Я маленькое свидетельство, если можно скажу. Я начал заниматься с детьми, 15 лет мне было. Я еще не был членом церкви, но почему-то мне повлекло. Я видел детей, я не мог быть равнодушным. Они почему-то ко мне всегда приходили. И вот все это неофициально. А тогда за занятия с детьми 10 лет тюрьмы давали. И немало друзей, кто находился. Но я еще не знал тогда, что существуют какие-то детские занятия, воскресная школа. Еще этих слов тогда не было. Ну и так вот, что у меня первое было, я их учил играть. Я учился в музыкальной школе, играл на многих инструментах, на гитаре, баяна, аккордеон, на домбре. И я их учил этому, на балалайке учил. Что доступно для детей, это балалайка быстрее всего. И, может, поэтому они и шли. И у меня пришла мысль, как-то, может быть, Библию читать. Ну, вот, ну там поют, играют. Все, закончили, разошлись. Я попытался. У меня так не получалось. Это вообще. Я прочитал притчи, по-моему. Попытался объяснить, не получается. А потом вспомнил. Мы же не помолились даже вначале. Вот так начиналось, понимаете? Все, даже не помолились. На следующий раз, в воскресенье, я их вывел на природу, в посадке, сели так, а мне стыдно молиться. Я пытаюсь сказать, давайте помолимся, а мне самому стыдно молиться. А их человек 12 было, 15, может быть. И мне пришлось преодолеть этот стыд. Я говорю, давайте помолимся. Я весь краснел, мне так неудобно было. Мне так урок плохо получился. Я не знал, о чем говорить. Я им прочитал, что-то сказал и иду, переживаю. Когда слышу, они говорят, как хорошо сегодня урок прошел. И тогда я думаю, может, и правда хорошо. Прошло 2 года. Подъезжает мотоцикл милицейский до нашего двора. И мне вручают повестку в милиции. Я маме показываю, говорю, ну, что делать? На 5 часов вечера в милицию. Я пошел, прохожу до дежурного, показал повестку, говорю, заходи туда, в кабинет. Ну и провел меня в кабинет, открыл. Я зашел, 2 человека сидит вот стол. 2 человека сидят, меня приглашают за тот стол. Стол деревянный, ну будем как, сказать, как деск. Ну и здесь тоже есть эти джерзы, ну все. И сидит человек там. Я сел там, 2 человека. Ну, они спросили фамилию, все. Ну, и говорят, где ты работаешь, что? Я все сказал. Ты знаешь, что на тебя поступила жалоба. Ты занимаешься с детьми, и ты учишь их воровать. И вот у нас дело лежит на тебя. Они обворовали, твои ученики обворовали ларек. Ларек – это маленький магазинчик с продуктами. Меня жаром обдало. Где? Когда? Как? Я говорю, я этому не учу. Я считаю, что неправильно. А другой так сразу. Ну, они же артисты. Как стукнул, ты еще тут будешь говорить? Нашелся нам преподаватель. Организовал школу. Какую школу? Ты учишь чему? Вот чему ты учишь. Вот и на меня таким нажимом. А я думаю, Господи, что случилось? Надо же, свидетельство Бога. Тут я учу воровать магазины. Ты еще не знаешь, кто кто у вас старший, кто занимается, кто у вас, ну, а говорит же, нельзя было, кто у нас старше, ничего. Я говорю, да скажешь, сейчас все скажешь. И, знаете, открываю так вот, ну, здесь тумбочка, а здесь ящичек такой выдвигается. Оттуда раз коробочку, такая как спичечная коробочка, открыл и высыпал на стол. Я посмотрел, и у меня мурашки по телу пошли. Знаете, вот такой примерно величины, вот такие крючочки. А я слышал об этом, что их под ногти загоняют, и все скажешь. Это страшная боль. Он вот сыпнул на стол. И я взмолился к Богу, выдержу я или нет. А говорить не хочу, и признаваться не буду. И делать этого не делал. И чувствую, что как это неудобный такой момент. Ну, сказал, ты там проповедовал, и вот ты такой. Ты там с воровством, и при том доказательство, вот он называет число, такого-то числа два твоих мальчика-ученика залезли в этот киоск, воровали, пересчитывали две банки консервы, значит, хлеб воровали оттуда и унесли. Их задержали. И они сказали, что ты их этому учишь. Это ужас один был вообще. Но не хотелось, чтобы это было. Как будто бы меня на каком-то месте преступления поймали. Вот и как его связать теперь с свидетельством, ну, как свидетельство христианина. Ну, в общем, я взмолился, Господи, помоги, дай мне силы вот, устоять. Пусть делают. Пусть что хотят делать, но не скажу. До конца. А борьба такая. Ну, не хочется же этого, знаете, больно. А потом как-то раз и улегло, все, у меня мир. Я уже смотрю на этот стол, все. Что я сказал? Ничего я вам не скажу. У меня этого нет. В Библии этому нас не учат, чтобы мы воровали. И никого из детей я не учил. Ну, они начали говорить, ты вот музыки учишь? Мы видим, какой ты музыки учишь. Ну, и тут произошло в соседней, за стеной, мы слышали, в соседнем кабинете, что-то летят. Шкафы, стула, столы. Ну, что-то такое грохот, страшный крик. И они схватились вдвоем. И побежали. А мне тоже убежать, что ли? А я сижу. У меня уже мир на сердце. Уже все. Я ожидаю. Минуты две-три прошло. Один заходит. Так, домой иди. Я встал, ну домой. Домой. Ну вышел. А там получилась драка. Там кого-то тоже допрашивали. И тот накинулся на них. Я, в общем, пошла колотня. Дрались, бились. Я вышел, дежурно прошел, вышел на улицу, уже темно стало. Когда раз мама подходит. Я очень рад был. У мамы такое сердце. Первый вопрос. Ты не предал? Нет. Ты не подписал? Ничего. Говорю, нет, слава Богу. Раньше было такое, не подпиши и никого не предай. Потом я слышал там, в общем, действительно там была какая-то драка сильная. Но я понял, что у меня Бог, ну, отвел от этой. Ну, тогда, когда, ну, в моем сердце уже было, готов я был. Я готов был, все, я на это был готов, но только не сдать. Вот так начиналось у меня детское служение. Это было мне 17 лет тогда. Так Бог меня привязывал, ну вот, к этому служению, полюбить его. И хорошо, что я жизнь свою начинал в этом служении и, наверное, заканчиваю в этом служении. Потому что на этом периоде я был и в церкви ответственный служитель, и сотрудник этой церкви, и в братстве нашем, на нелегальном служении. И брат, и опять я здесь. Ну вот такое короткое свидетельство.
Друзья, я когда об экзаменах немножко мы говорили, я не думал, что еще будет время для пожеланий. Ну, пожелания я уже зачитал. Да? 1 Тимофея, 4 глава, 14-15 стих. И здесь так мы читали. дабы успех твой для всех был очевиден. Вообще, как вы замечаете, ученики, они замечают успешного учителя или нет? Замечают, да? А к кому они больше тянутся, к успешному или неуспешному? Успешному. Вот знаете, такую мысль мы здесь не раз слышали, что дети нас очень сильно так видят, да, следят за нами. Сейчас брат Александр хорошие мысли сказал, что подростки очень наблюдают, как мы поступаем, что делаем, как одеваемся. Я, знаете, один случай такой вспомнил, я его уже рассказывал где-то. Как-то мы в один субботний день собрались с семьей, ну, поехать и побыть вместе. Побыть вместе, ну, и утром жена моя поставила компот варить, и мы уехали. Забыли мы про компот, и приехали мы домой, друзья, поздно вечером. Уже было очень темно. И когда мы открыли дверь в дом, ну, вы понимаете, да, что было? Мы открыли дверь в дом, дым нас обдал, мы испугались и бегом туда вовнутрь. Что случилось? И мы сразу вспомнили, когда подбежали мы к плите, мы вспомнили, что у нас был компот утром. Ну, теперь там не компот, не кисель и не каша, а просто спеченные яблоки, которые там были в компоте. И, в общем-то, они спеклись, кастрюля прогорела, и конфорка сгорела. Это, ну и слава Богу, что она сгорела, не случилось пожара. Это был субботний вечер, друзья, а на следующий день воскресенье. Нужно ехать в собрание. Ну, а так как дым был во всем доме, то стены все желтые, шторы все желтые, одежда вся пахнет дымом или воняет. Ну и в такой одежде пойти на собрание не совсем, да? Ну и жена мне говорит: слушай, давай я постираю, что смогу. Ну, брюки постираю. Там то, что нужно, поехать в собрание, там себе кофточку, юбки, детям тоже приготовлю сейчас прям. И оно быстро постирается, я поглажу, и будет готово. Я говорю: ну а костюм как? Ну, костюм я не смогу постирать. Надо в химчистку сдавать. Я говорю: ну ладно, давай, стирай остальное все, а костюм одену как есть. На следующее утро, воскресенье, мы приехали в собрание. Я прошел, сел на свое место, сижу. Ну, и никому же ничего не говорю. Братья с этой стороны и с этой стороны сидят. И я слышу, не... Ну, я понял, они что-то учуяли, а я молчу. Ну, собрание идет дальше, я сижу, как ни в чем не бывало, они снова и по сторонам смотрят. Значит, во время собрания объявляют, мы подали записку, что наша семейная группа поучаствует. Мы выходим, поучаствовали с нашей семейной группой, собрание закончилось, все было хорошо. После собрания мы едем домой, звонок мне. Брат с нашей семейной группы звонит и говорит: Федя, кто в нашей семейной группе курит? Говорит: ну невозможно было, петь. Такой запах, ну дым, ну что такое? Надо срочно решать или на членском, или искать, ну кто этим занимается у нас? Ну, я его успокоил, говорю: у нас все хорошо, семейная группа хорошая. Ну, и рассказал ему этот случай, который произошел у нас в семье. Друзья, для чего я рассказал этот пример? Вот детки, они смогут учуять, какой руководитель? Или нет? Могут, правда? Какой запах исходит? Я не имею в виду такой, да, вот от тела, а вот... Насколько духовный руководитель, как он одевается, что он делает, как он говорит и что говорит. Друзья, это заметно, как вот из этого примера, да, этот запах такой, ну, неприятный запах, он, ну, его могли узнать, учуять люди, да, сразу, и возмущение такое. Так и когда подростки и дети, они смотрят на нас, на нашу жизнь, они это сразу видят, видят, и они знают, успешный я или неуспешный. И они тянутся к тому, кто успешный, потому что у него интересно, потому что у него понятно. Друзья, а что нужно для того, чтобы было понятно и интересно? Нужна методика, правда? Поэтому я очень благодарен вам всем, что вы работали, что вы занимались, что делали, и это очень хорошо. Слава Богу, очень всех вас сердечно благодарю. Но еще раз хочу пожелать, старайтесь, чтобы работать, чтобы методы прорабатывать, чтобы уроки в детских группах были понятные, интересные и доступные. Аминь.
У меня это есть, то я скажу, а потом люди думают. У меня много таких случаев. Вот. Значит, эти мальчики действительно воровали, и действительно они это сказали. Вот, и все. Получилось так, что в соседнем городе услышали, что у нас тут детские занятия, дети играют, какой-то оркестр образовывается. В общем-то, восхищаются всем, ну, вот таким. И одна семья, которая так остыли были, вдруг они потянулись в церковь, у них 12 детей или 10, я не помню. И они своих детей и до меня. Вот, занимайся с нашими детьми, люди состоятельные. Мы поехали с ним в магазин, это, ну, Днепр у нас, за который я рассказывал, он на той стороне Днепра, в Каховке жили. Я поехал к ним, пошли в магазин, купили аккордеон, баян, гитару сразу купили. Ну, человек говорит, я все имею, а вот детей я хочу сохранить. А дети уже в связи с их непосещением церкви, таким остывшим состоянием, дети уже нафатались всего. И я приезжал к ним и учил их играть детей. Вот. И они приезжали со старшими своими детьми, приезжали к нам в церковь, и у нас они участвовали в сырок. И вот такой контакт с ними получился. Но они не оставили того дела, что они делали. Я не знал, чем они занимаются там. Я их вижу на сырке, вижу дома, когда я приезжаю. А чем они дальше занимаются, я просто не знал. Ну, вот что повлекло, или как какое-то событие. Ну, потом оно ясно стало. Ну, в общем-то, меня больше не вызывали. Больше не трогали меня. Так вот, поэтому детей, когда мы не знаем, такое может получиться.
Я думаю, от имени наших калифорнийцев и нашего как полуобъединения и нашей страны мы должны все-таки выразить сердечную благодарность. Я думаю, я не буду последний, будут и братья, которые это выразят более конкретнее. За эти курсы, за эти семинары, о которых Александр Яковлевич давно мечтал и рассуждал, но это все сделано не калифорнийцами, а все-таки это сделано американским объединением. Ну и в конечном итоге это сердечная благодарность нашим служителям, нашим руководителям и нашим преподавателям за всю это организованное служение. А всем нам я хотел бы обратить внимание место Священного Писания, ну и, безусловно, сам себе. Евангелие Луки, 2 глава, последние стихи. Мы все знаем эпизод жизни Иисуса Христа. Ну и для лучшего восприятия я прочитаю 51 и 52. «И Он пошел с ними, то есть Иисус Христос, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, возрасте и в любви у Бога и человеков». Мне хотелось бы обратить внимание, во-первых, на Христа, а потом перевести взор на нас. Что интересно, Иисус Христос – воплощенный Бог в человеческой плоти. У Него было качество, интересное качество. Он пребывал и преуспевал в любви, во-первых, но в первую очередь Он преуспевал в премудрости и возрасте, в любви у Бога и человека. Хотелось бы каждому из нас сделать вот такое пожелание. Хотелось бы обратить вот на это внимание. существует понятие мудрость и премудрость. Часто на разборы задают вопрос, есть ли разница. Но в одной очень умной книжке я прочитал такое выражение, размышление одного автора. Мудрый – это тот человек, который знает. Премудрый – это тот, который может применять эти знания. Это две большие разницы. Знать и применять по божественному в смысле слова может только Бог. Он все знает и правильно применяет. И хотелось бы каждому из нас, мы получили определенный пирог знаний. Понимаете, да? Мы знаем методику, педагогику, что-то знаем. Но еще мудрость заключается, премудрость заключается, как правильно применить, использовать эти знания в наших классных комнатах. И это все-таки дает Бог. И здесь есть Христос возрастал. То есть Он был всемогущий, вездесущий Бог, но Он сократился и стал человеком. И вот смотрите, Он знает, и в то же время человеческая плоть возрастала, чтобы вот эти знания, божественные знания, применять на практике. Он возрастал. Каково же, как мы должны, вот анализируя самих себя и сопоставляя со Христом, как мы должны возрастать. И предел возрасту у человека вообще не существует. Я считаю, что христиане – особые люди, которые постоянно живут, возрастая в познании. И этому предела не существует. Поэтому, друзья, и следующий момент. Он возрастал в любви у Бога. Мне очень хотелось бы сказать, никогда не ставьте в своей жизни точку. Детское, помните, самообразование. Я достиг определенной, это неправда. Мы не можем достичь определенной точки, после которого не существует предел знаний. Нет, они существуют. Когда человек поставит точку, он умирает. Поэтому мы должны постоянно пребывать в учении, в развитии, в процессе познания Бога. И вот здесь интересно, он говорится, он был в премудрости, в любви у Бога. Мне очень хотелось бы пожелать каждому, чтобы мы в первую очередь стремились возрастать в любви у Бога, сопоставляя свое хождение, служение. И вот брат Саша, и все мы в основном об этом и говорим, чтобы смотреть со стороны Бога на самих себя. Правильно я живу так, что скажет обо мне Бог? В любви у Бога. И написано у человека, у человеков, у людей. То есть я думаю, что каждый из нас, лукавя не лицемеря, глубоко в душе все-таки думает, знаете, о чем? На правильном я пути, правильно я делаю, нравится ли мое служение окружающим меня людям. Правда же, да? И каждый из нас, допустим, трудится, и в конечном итоге он думает, какое-то ободрение, утешение от людей. И это не надо лукавить. Все-таки мы хотим видеть признание. Знаете, один юноша сделал предложение девушке и сказал ей, я люблю тебя. Прошло около 5 лет. Они жили дружной семьей. В общем-то, он не скандальный был человек, и она тоже неплохая. У них были дети. И в конечном итоге она стала задумываться над такой мыслью. Муж такой, немножко угрюмый, немножко сосредоточенный. И никогда не повторяет то, что он сказал однажды в предложении. И вот однажды она решила спросить его. Ей это очень смущало. Правильно ли я варю, правильно ли я делаю, и вообще, хорошая ли жена? Когда он пришел с работы и был занят своим делом, он читал, что делает мужчина после работы. Внимательно изучает газетку. И вот она однажды, набравшись смелости, спрашивает, слушай, мой дорогой, ты меня любишь? Он так важно отнимает газету от своего лица, внимательно смотрит на нее и говорит, однажды я тебе сказал, если будут изменения, я тебе тоже скажу. Понимаете, друзья? Однажды он сказал, что я люблю. Если будут какие-то изменения, я тебе оповещу. Я думаю, что неправильная жизнь, правда же, да? Мы все люди живые, и мы хотим слова участия, ободрения и утешения. Но, дорогие мои, мы получим его при первом условии. Он преуспевал в премудрости, и эта премудрость его в познании Бога, он получал ответ, находился в любви у Бога, это нравилось Богу. И Бог однажды сказал ему, не как этот муж, «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Подтверждение всей жизни Иисуса Христа от детства до крещения он четко и ясно произнес пред всем миром. «Се сын мой, мое благоволение». Мне очень хотелось бы сказать следующее, чтобы то же самое, а в нашем служении сам Бог сказал «Се дочь моя, се сын мой, в котором мое благоволение». А после этого, дорогие мои, будет и признание от людей. Мы нуждаемся в этом. То есть мы хотим, допустим, как экзамены прошли, мы хотим посмотреть, ну что же наш поставил нам учитель? И как приятно получить 4 или 5. Вообще, я думаю, что... христиане, христианские учителя мне очень нравятся. Когда мы ходили в школу, нам ставили двойки и тройки, правда же, да? А христианские учителя отличаются от тех учителей, когда ставят 4 и 5. Хоть, может быть, с минусом, но все-таки признание. Поэтому, друзья, не будем останавливаться на достигнутом. Вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно. Для чего? Чтобы себя спасти и слушающих детей наших. Когда я пришел в детскую школу, с улицы, я в первую очередь почувствовал, что улица и школа, с нами начали заниматься, собрались с улицы и детскую школу определили, христианскую. Я понял, что здесь настоящее тепло, мир и радость. И вот это мне хотелось бы обратить на это внимание. Возрастайте в познании, чтобы окружающим нашим детям было тепло и радостно с нами.
Я прочитаю послание Титу, 2 глава, 1 стих. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Мы с вами здесь занимались, и теперь у нас задача очень ответственная, потому что дети, с которыми мы занимаемся, они воспринимают учение. И апостол Павел Титу говорит, «Ты говори то, что согласно со здравым учением». Другой текст Священного Писания говорит о том, что будет время, когда здравого учения принимать не будут. И вот в этом же послании Титу, в первой главе, об избрании тружеников, служителей, здесь одно из условий, 9 стих. «Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Пусть Господь благословит каждого присутствующего, чтобы наше служение, оно было вот здраво и говорить то, что сообразно со здравым учением, чтобы несло здравую пищу и воспитывать молодое поколение, которое могли бы противостоять всему нездравому. Сегодня очень много того, что не соответствует Священному Писанию. Пусть в этом Господь нас благословит. Такое пожелание.
Милые мои друзья, я вас приветствую. Мне приятно сегодня, вот с утра зашел, так руку поднял, смотрю, улыбается. И мне приятно, значит, имеем друг другу расположение. Прошли эти дни очень быстро. Я понимаю, что вы были в нагрузке, но это все будет вам на пользу. Я думаю, что и духовно вы сами подрастете, да? И вот эти темы, которые восприняли или приняли, вы их передадите для своих воспитанников. Благословений вам, счастья, здоровья вам, всего хорошего. И на память текст Священного Писания, послание к евреям, 10 глава, там с 38 стиха. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющих на погибель, но стоим в вере ко спасению наших душ». Вот такое вам пожелание. Это терпение, это вера. Когда мы живем верой, друзья, мы духовно возрастаем. Праведный верою жив будет. Аминь. Благословение вам, чтобы благополучно добрались домой. Мне надо ехать, я бы еще побыл с вами. Так,
да. Виктор Владимирович, все. Еще две минуты. Вам отсылочку курсанты подписали, хотят на память,
да,
оставить.
Ну, а я, можно, спою псалом вам. Это мой любимый псалом армейский. Он мне во время моей службы очень сильно помогал. Солнце светит ласково в бирюзовой тишине, взором весь простор земной охватить нельзя. И гляжу я в сторону, где любимый город мой. Там живут и трудятся милые друзья. И гляжу я в сторону, где любимый город мой. Там живут и трудятся милые друзья. Как мне только дорого с вами быть в общении, принимать веселье, плакать и скорбеть. Нет мне больше радости, больше утешения, как за вас, друзья мои, жители, умереть. Нет мне больше радости, больше утешения, как за вас, друзья мои, жители, умереть.
С Господом, до свидания.
Благодарим.
Фотографию тоже приложите.
Брат Федор, тут тоже вам пожелания написали. Ну, я думаю, это будет от каждого учащегося, кто тут был. Вот, и написано так. Сердечно благодарим за участие в семинаре учителей воскресной школы. Ну, и стих на память из Библии. Уповает на Господа, держат пути Его, и Он вознесет тебя. Псалом 36-34. Сердечно благодарим. Очень хороший урок, и понравилось.
Благодарен сердечно. Спасибо.
И фотографии.
Пожалуйста, братья, у кого еще открыточки?
Дорогой брат Алексей, сердечно благодарим вас за участие в семинаре для учителей и стих пожелания от курсантов. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите.
Мне, наверное, не зря эту открытку вручили, потому что меня тоже Александр зовут. Брат Александр, сердечно благодарим вас за участие в семинаре учителей воскресной школы. Александр Бровер, Надин. А, тут еще. Да, хорошо. Хорошо. На память стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11, глава 16 стих.
Я напомню один текст, который я вчера напоминал, он записан в Филимону, 1 глава, 5 стих. Это пожелание учителям нашим, всех, кто у нас преподавали. Там такой текст, Павел пишет Филимону: «Всегда вспоминаю о тебе в молитвах моих. Мы, как все сотрудники, нуждаемся в ваших молитвах. Если вы будете это делать всегда, нам будет легче». Поэтому благодарим. И благодарим брата Михаила за то, что вы приняли участие в нашем семинаре для учителей воскресной школы. И вам на память стих из Библии. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Псалом 83, 6.
Друзья, и открыточка еще одному брату. Это наш служитель Николай Иванович Жирков. Он ответственен у нас в Калифорнии за детский вопрос уже много лет. Не один год, не один семинар, а много лет и много семинаров проведено. Николай Иванович, вам тоже такое пожелание. Благодарим вас, что вы тоже принимали участие в семинаре учителей воскресной школы. Не только в этом, но и до этого. И такое пожелание. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Псалом 111, 1 стих. Да благословит вас Господь.
Сердечно благодарю, но я просто недостоин.
И еще, друзья, некоторых братьев нету. Нету Константина Андреевича Неймана, ему открыточку тоже подписали. И брат Петр Бальжик, тоже его нету. Мы передадим в церква, чтобы тоже поручим кому-то, чтобы поприветствовали, прочитали, поздравили от нас. Тоже им. И слава Богу за всех тех, кто участвовал. И, друзья, когда мы пойдем на обед, пожалуйста, сегодня в конце, когда мы покушаем, кроме, надо будет вместо сердечного благодарим сказать дружно спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят вам. Может, мы их даже позовем, поблагодарим устно тоже, чтобы им было. Они много потрудились, друзья. Во славу Божью. У нас 5 минут.
Братья и сестры, мы, наверное, задержимся. Сообщите поварам, хотя они вкусно варят нам, ну, где-то примерно 20 минут, потому что мы помолиться должны все. Это уделить такую точку наших курсов поставить – это молитва. Если мы будем молиться, нам всегда это будет в помощь. Я хотел такое пожелание оставить. Здесь написано: «Иди и ты, поступай так же». Дорогая сестра, дорогой брат, иди, иди, не пройди мимо. Там один прошел мимо, второй прошел. Будь тем, кто не мог пройти, кто позаботился, кто все сделал. И даже, говорит, я возвращусь, и я сделаю. Дети наши – это начало церкви. И Бог нас вот в самом начале поставил, детей, чтобы им открыть истину, открыть Бога, с ними попереживать о их возрождении. И дальше позаботиться о них, а они в этом нуждаются. И хотелось бы, чтобы мы могли так вот и в нашей жизни оказать милость, позаботиться и иметь запас, если в них ничего не будет, мы заплатим, как тот сказал, мы восполним. Одна сестра уже долгое время не занимается с детьми по возрасту, по здоровью. И брат ее посетил, служитель, а в нее стол, там все. И он заметил, что под стеклом список. Он спросил: «А что это у вас?» «А это моя группа». Они уже женаты, некоторые служителя есть, а это ее группа. Вот детский работник. Вот тот, кто стоит на этом посту. Пусть Господь благословит, чтобы и мы так вот в нашем служении уповали на Господа и молились. Я помню, у меня было место, у нас там берега, как я говорил, красивые, лужайки такие. И там, где я принимал крещение, Я в 6 часов вечера утра вставал перед работой и туда ехал на велосипеде или на мопеде за город. Я всегда приходил на то место на берегу и молился. Молился за детей, за группу свою, за молодежь. И я всегда там находил самое прекрасное. Потом ехал на работу. Мне так было приятно. И сейчас оно перед глазами моими. Хотелось бы, чтобы у нас было это место, место, где мы можем все сказать Господу, место молитвы. Сейчас давайте мы тоже так, в молитвенном состоянии, мы пройдем туда. Здесь, вот этот первый стол останется здесь. Мы склонимся на молитву, мы выйдем за стола, это наша будет комната. Но в наших молитвах мы скажем Господу, наше желание служить Ему, посвящение Богу. А также этот стол пойдет там, вот уже брат Александр, он разведет, он там знает, что в одну комнату пройдет брат Михаил, хорошо будет. Да, и так дальше, там, чтобы братья могли быть, ну, в каждой комнате. Поэтому сейчас тихонечко мы встанем все и для молитвы.